Мы начинаем новый курс, занятие. Конечно, я бы хотела преподавать также хумаш, но так как у нас сейчас время перед Рош ха-Шана, то, что я бы хотела рассмотреть, это все, что у нас связано с месяц Элюль, Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Безрат ха-Шем Суккот, зависит от того, насколько что мы успеем. Это также зависит от всех нас, что вы хотели бы просмотреть. Можете также мне писать, что и как. Я не знаю именно, кто и что вы хотели бы более углубить. Значит, я сначала рассмотрю немножко законы нашего месяца, месяц Элюль. Это шестой месяц. У нас вообще шесть – это всегда цифра, которая готовит к семи. А у нас седьмой месяц – это месяц Тишрей. Когда я говорю шестой, имеется в виду с момента выхода евреев из Египта. В Торе, как вы знаете, месяца идут все время по численности. А название месяцев – у нас этот месяц называется Элюль. Это название пришло к нам от халдеев. И когда мы вышли из вавилонского изгнания, мы с собой взяли также вавилонские имена, халдейские имена месяцев, для того, чтобы помнить выход евреев из Вавилона, когда мы освободились из изгнания вавилонского. И этим в какой-то мере как-то, точно так же, когда мы выходили из Египта, мы взяли численность месяцев, у нас есть первый, второй, третий месяц, как это написано в Торе. А потом, когда мы оказались еще раз в изгнании, и мы вышли, мы тогда взяли эти имена той страны, в которой язык, на языке той страны, в которой мы находились. И вопрос, он теоретически, мы имена не знаем. Это на халдейском, я не говорю на халдейском. Но именно месяц Элюль, мы в какой-то мере знаем перевод этого слова. И есть, я видела два объяснения этого слова. На одном, по одному мнению, Элюль – это от слова «меалилей», это значит быть разведчиком. Когда говорится в Торе о том, как были посланы разведчики, и то, что они брали и разведывали, и вот этот глагол «разведывать» – это на арамейском, или как «искать», «рассматривать», на арамейском это этот же корень, как месяц Элюль. И, конечно, это очень понятно, почему так называется этот месяц. В нем мы должны быть разведчики сами себя. Мы должны понять, что мы сделали правильно в прошлом году, что мы хотели бы сделать еще правильнее в следующем году. И мы должны для того, чтобы понять, как себя вести в следующем году, взять и разведывать, что и было в прошлом. Но то, что мы рассматриваем в прошлом, это не для того, чтобы наказывать себя или мучить себя, а именно только для того, чтобы понять, как правильнее себя вести в следующем году на базе прошлого. Я видела еще одно объяснение нашего месяца Элюль, что это слово «элиль». Это слово на иврите «аль». «Аль» значит «нет». И это одна из важных вещей, что если человек духовно хочет расти, он в какой-то мере должен быть согласен видеть себя как никто, что он всегда заинтересован еще в больше и больше. Потому что если я ощущаю себя полноценной, я никуда не могу расти. И это у нас символика того, что этот месяц, его знак зодиака – это дева. Это значит та, которая в какой-то мере, у нее еще все впереди, и у нее нет прошлого. Извините, мне тут написали… Ответили, да? Пошли ты. Хорошо. Я потом поговорю с вами, пожалуйста. И это у нас название нашего месяца. И я сейчас рассмотрю обычаи нашего месяца, что мы должны. То, что у нас есть в нашем месяце, это не законы, а то, что я рассмотрю, это обычаи. Обычаи нашего месяца первым делом, это мы добавляем 27-й псалом утром и вечером. И принято его читать утром и вечером, начиная с первого дня, начала месяца Илюль, с месяца первого дня Илюля до Шмини Ацерет. И почему мы его читаем? Потому что в нем есть намек и на месяц Илюль, и на Рош ха-Шана, и на Йом-Кипур, и на Суккот. Поэтому мы начинаем его с месяца Илюль и читаем его до окончания Суккот. Мы в нем говорим в начале «Ашем Улы, Всевышний мой свет». Говорит на это устное предание «свет» – это Рош ха-Шана. В нем Всевышний все освещает. Все самые темные углы нашей жизни, они освещены. И это немножко страшно, когда все мои самые темные углы освещаются. Потом просмотрим имена Рош ха-Шана и что это символизирует. «Вейши» и «меня спасает» – это в Йом-Кипур. Всевышний нас спасает в Йом-Кипур от всего, что мы вспоминаем о себе. И все неправильные наши поступки. Хитспинени в суко, что Всевышний возьмет меня и спрячет меня в суке, вы понимаете, что это Суккот. Поэтому тут у нас в этом псалме, как видите, есть намек на Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот, поэтому принято, что мы читаем это в этот период. И есть намек даже на месяц Элюль. У нас есть несколько раз в Танахе слова, над которыми есть точки. У нас есть в книге Берешит три таких слова. У нас есть такие слова во всем Танахе, их считанные места, и каждое такое место, у нас есть объяснение, почему и как. И в этом псалме у нас есть слово «люлей гэманти». Если бы я не верил Всевышнего, если бы я не видел, извините, «люлей гэманти лёд бэту вашем», если бы я не верил, взять и видеть в добре Всевышнего. А наоборот, надо взять и все время верить в это, и верить еще более. И вот это слово «люлей», это состоит из четырех букв, «ламет вав», «ламет ва», «алев», на них есть точки. В момент, когда на слове есть точки, это слово выделяется. Если мы возьмем это слово и прочитаем его, так как оно выделяется, на нем есть точки, я могу этим словом пользоваться не только на простом его объяснении. Эти точки меня в какой-то мере показывают мне, что я этим словом должна особо к нему относиться. Оно выделяется. Значит, я не просто так перехожу. У нас есть уровень пшат, драш, ремес, бесу. У нас есть простое объяснение, как мы читаем и объясняем текст и переводим слова и понимаем смысл. У нас есть драш, когда мы из закона вынимаем, из того, что написано, вынимаем закон. И у нас есть ремез, намек. Но я не могу просто так взять и перейти на уровень намека. У меня должен быть в тексте намек, что я имею право перейти на уровень намека. И так как над этим словом есть точки, это меня подталкивает к тому, что я понимаю, что это слово надо особо рассматривать. Если у вас есть хорошие псалмы, я подчеркиваю хорошие, потому что более простые псалмы, они не сохраняют все детали, как это правильно писать. А если у вас есть правильный текст, вы увидите, что в 27-м псалме над словом «люлей» есть вот эти точечки, которые вот просто написаны, и они никак не произносятся, и ничего. И тогда я имею право это слово читать не справа налево, а слева направо. И если я слово «люлей» прочитаю слева направо, у меня получится слово «элюль». Вы знаете, что на иврите у нас есть согласные, а нет гласных. Гласных я могу ставить, как я хочу. И тогда у меня это слово, видите, намек на месяц «элюль», поэтому у меня в этом псалме есть намек на «элюль», на «Рош ха-Шана», на «Йом-Кипур» и на «Суккот». И поэтому принято, что мы это читаем с первого дня месяца «элюль» до окончания Суккот. Это у нас один обычай. Еще один обычай – это что мы, начиная с первого дня месяца Элюль, трубим шофар до предпоследнего дня месяца Элюль. В последний день месяца Элюль у нас есть запрет трубить шофар. И почему мы трубим шофар? Потому есть в этом два объяснения. Одно, и они связаны. Когда Муше последний раз, третий раз поднялся на гору Синай, это было как раз в начале месяца Илюль, даже день до месяца, начала месяца, когда начинается наш месяц, была опасность, как вы помните, когда он первый раз поднялся, евреи потом перепутали и не дождались его и сделали золотого тельца. Так как первый день, когда Муше поднимается на гору, он поднимается всегда утром, а по еврейскому закону вы знаете, что день начинается с ночи, с заходом солнца. Как шаббат у нас начинается с заходом солнца. И поэтому этот первый день, он рассматривался как только вступительный. Он не считался 1 из 40 дней, а евреи его считали 1 из 40, и поэтому получилась путаница. Как будто они видели, что он не сходит на тот день, когда они считали. И поэтому, когда третий раз Муше поднимается на гору, объявили, что будут каждый день трубить шофар, чтобы евреи могли считать, сколько дней прошло, и знать точно, когда Муше должен спуститься. И так как мы в эти дни трубили в шофар, мы сейчас тоже трубим шофар. И это тоже такой намек нам, что это трубение шофара, оно нас должно разбудить. Как пишет Маймонид, «Угу ешени мишнатхем, проснитесь, спящий от вашего сна. Внирдамима кицу митардаматхем, и дремящий, пробудитесь от вашей дремоты». И все такое, что мы спим и мы дремлем, имеется в виду, что мы считаем, что было вчера, будет послезавтра, что было послезавтра, будет послепослезавтра. А понять, что это не так. И жизнь меняется, и жизнь бежит. И мы находимся в этом мире для того, чтобы правильно исправить и правильно себя вести, исправить все неправильные поступки, мысли, взгляды. И для этого мы должны пробудиться и понять, что в нашей жизни не совсем так, как надо, и что надо исправить. Уже, по-моему, 100 лет не было такого понятия, как вот это COVID-19, вот эта такая интересная вещь, которая вдруг произошла, и все ходят в масках, и не все боятся. Если бы мы такое представили себе 2 года назад, никто бы нам не поверил, что такая вещь может быть. Ведь Всевышний нам показывает, все может быть. И вы должны пробудиться и понять, что то, что солнце всегда восходит на востоке и заходит на западе, это не всегда так. И в мире есть цель, для чего мир сотворен, и куда, с какого момента он начался, и куда он стремится. И мы, как люди, должны тоже в этом вести себя правильно, исполнять желания Всевышнего и внутри, и наружу, и во всем. Так это, а почему именно трубение шуфара? Потому что оно такое неприятное. Это как сирена такая, которая меня берет, как будто и будет. И это у нас цель трубения шуфара в наш месяц. Последний день месяца Илюль мы не трубим шуфар, так как это трубение, оно не обязательное, это обычай. А в Рош ха-Шана это обязательная вещь трубить шуфар, для того, чтобы не была такая путаница, и не люди уже решили, что трубят, и еще раз трубят, и чтобы была разница, и было понятно. Это было не обязательно в месяц Илюль, а сейчас в Рош ха-Шана это уже обязательное трубение. И есть еще такой обычай, необязательный, я просто рассказываю все, что я сейчас говорю, это необязательные вещи, это в месяц Илюль 2 раза закончить всю книгу псалмов. Вы это можете делать на русском, если вам сложно, можете на иврите, как вы хотите, и снова это необязательно, потому что на иврите слово прощение, лехапео, его глагол, его корень, это кав пей рейш. Одну секунду, я, может быть, попрошу здесь у кого-нибудь бумагу, извиняюсь. Я извиняюсь, у меня дома бумага и фломастер, а тут меня пожалели и мне дали, и я очень благодарна. Значит, если мы берем корень прощения, если вы видите, видите, каф это 20, пей это 80, рейш это 200. Если я это составляю все вместе, у меня получается 300. Значит, гематрия слова прощение, корень прощения это 300. А вы знаете, что есть у нас 150 псалмов. А если я это читаю дважды, так у меня будет 300. И поэтому мы как будто с помощью того, что мы читаем дважды 150 псалмов, мы в какой-то мере просим через это прощение Всевышнего. И как вы знаете, Давид, он называется, кто был автором псалмов, кто был редактором псалмов. Я говорю редактор, потому что там есть псалмы, которые были написаны до Давида, он их отредактировал. У нас есть псалмы, которые написал Муше, который говорил также первый человек. Он, его суть, в какой-то мере очень глубокая, у него были несколько сутей, но одна его из глубочайших сутей, которая символизирует его жизнь и его суть, это то, что «Иким уляшель чува». Он взял и поставил нам вот это понятие чува. И поэтому, когда мы читаем псалмы, мы в какой-то мере этим, это нам помогает исправиться, иметь связь с царем Давидом, который старался всю жизнь себя исправить и старался показать о том, что что бы ни было в мире, всегда все исправимо. Так это еще один обычай. Тут я рассмотрю одну такую очень известную вещь, что месяц Илюль, он у нас написан очень много, у нас есть много раз в Танахе, аббревиатура месяца Илюль, что первые буквы слов, они составляют месяц Илюль. Я тут выбирала 4 таких вариантов. Они я тут напишу, может быть, их всех, и тогда покажу. Значит, я тут взяла и написала 4 места, где у нас есть Илюль. Первое, мы рассматриваем «Аниле дуди ви дуди ли», «Я моему другу, ему друг мне». Это говорится в песне «Песней». И если видите, первая буква составляет слово «Илюль». Видите, «Алеф, ламед, вав и ламед». И, а последний, это интересная вещь. Последние буквы в этом пасуке, они все юды. Тут у нас 4 юда. Юда – это 10. 4 раза 10 – это 40. Это 40 дней с начала месяца Элюля до Йом-Кипура. Как вы знаете, Йом-Кипур падает на 10-й день следующего месяца. И я моему другу и друг мне, это написано в песне песней, и это символика нашей любви к Всевышнему. И это у нас символика, у нас как будто все законы. Я могу, конечно, исправлять каждый закон и каждое неправильное поведение, но это так тяжело и утомительно. А я могу взять что-то одно и с помощью этого что-то более глобальное, и это мне помогает не в одной вещи, а в многих вещах. И поэтому то, что мы выбрали, у нас считается вместо того, чтобы бороться за каждый правильный поступок, я могу захватить кого-то гору, какое-то стратегическое место, и это мне помогает, понимаете, как это в многих других вещах также. И мы делим все законы на три вещи. У нас есть законы между человеком и человеком, законы между человеком и Всевышним, и законы между человеком и самим собой. И я моему другу, и мой друг ко мне, мне кажется, что все понимают, что это законы между человеком и Всевышним. Значит, и тут мы рассматриваем все законы, которые с этим связаны. И вот что человек на это более сфокусировался, но это, конечно, ставил фокус. И это есть люди, которым это помогает. И это именно их понятие в жизни. Есть люди, у которых у них другое, то, что для них более в какой-то мере близко, это отношение между ими и Всевышним. Это то, что мы рассмотрели. Следующее, это есть люди, которые для них наоборот. То, что им ближе, это правильное поведение к людям. Это то, что у нас есть здесь. Ишлеры эгу, человек своему другу и подарки бедным. Если видите, ишлеры эгу, это у нас и подарки бедным. Если я беру эту аббревиатуру, это у нас есть Мегилат Эстер, это у меня тоже месяц Элюля. А это считается очень такой самый идеальный вариант. Хотя все три, они на таком же уровне, каждый может выбрать, что он хочет. Но в этом я объясню, почему он более идеальный. Это так считает Раби Акива. Раби Акива говорит, «Ваавтале рахаль камоха, чтобы ты любил твоего друга, как самого себя, закляль гадоль бетуа». Это великое правило в Торе. Конечно, все великое правило в Торе, но это в какой-то мере более великое, более легкое, более точно. Потому что, когда я отношусь к Всевышнему, я никогда не знаю, я права, я не права. Может, я делаю что-то, что Всевышнему нежелано. А когда это отношение между человеком и человеком, если я делаю что-то неправильное, мне сразу подскажут. Мне другой человек скажет, среагирует. И поэтому это немножко легче понять. Есть у нас еще одна вещь. Это отношение между человеком и сам человек сам собой. Тут у нас написано «Умаля шен и возьмет и обрежет Всевышний. Этля вавха, твое сердце». Извините, я все время путаю. «В этля вав зарыха». И Всевышний возьмет и обрежет твое сердце и сердце твоего потомства. Видите, ума амаль ашем. Этли вавха, этли вав, только я добавила, и обрежет и твое потомство. Это в какой-то мере не составляет слово элюль, только для того, чтобы было понятно, о чем говорится. И тут это законы между человеком и самим собой. Я могу очень хорошо себя вести к другим, а внутри у меня что-то меня раздирает. Поэтому это правильно взять и исправить также свои качества, работать над ними, думать об этом, как сделать так другим, чтобы и другим было приятно, и мне тоже было приятно. И добавляет также Ария Кадош, что как у нас есть место, у нас также есть параллельно месту, у нас также есть время. И у нас есть место в Израиле, 6 городов, которые они называются города-убежища. И точно так же, как есть даже даже есть 6 плюс еще 42 города-убежища. И как у нас есть города-убежища, у нас также есть время-убежища. У нас всегда есть параллель между временем и местом. И у нас говорится пасук, который говорит о убежище времени и времени-места, извините. «И на ли я до сам телях?» «И на ли я до?» «И будет место тебе, я дам тебе». Значит, будет, это говорится в книге «Шмот», Паршат Мишпатим, что будет место, которое Всевышний приготовит для того, чтобы туда мог убежать человек, который убил кого-то случайно. И точно так же, как есть аббревиатура этого пасука, это Элюль. И говорит на это Ария Кадош, что Элюль – это время убежища. Значит, если мы сделали что-то неправильное, у нас есть время, которое нам Всевышний выделил в году, для того, чтобы мы, и у нас он подталкивает, что мы это время взяли и занимались именно тем, чтобы понимать, что у нас правильно, что у нас неправильно, что исправить, как исправить, потому что когда жизнь бежит, у нас даже нет времени взять и опомниться, а у нас нет времени взять как-то и продумать, что с нами происходит, а это время нам именно специально выделено для этого. Так это то, что мы также рассматриваем, это время, когда надо взять и посмотреть, что у нас правильно в нашей жизни и что нет. Вы знаете, что любое место у него есть, если это какое-то заведение, у него есть бухгалтер, у него есть даже бывает аудитор. Это человек, который просматривает ли все по закону, все сделано правильно и учли все минусы и плюсы, и мы не, у нас баланс правильный. И как вы понимаете, каждый директор фирмы, он же все время проверяет, что все было правильно, он же обдумывает каждый поступок. Зачем ему надо платить деньги аудитору или платить деньги бухгалтеру? Но вы понимаете, что без бухгалтера никакая фирма не выдержит. А если это большая фирма, ей нужен даже аудитор. Наша жизнь более дорогая, чем фирма, и поэтому нам тоже нужно время для того, чтобы сесть и посмотреть, что у нас происходит в нашей жизни. Конечно, каждый поступок мы обдумали, а сейчас просмотреть в течение года, куда повели все эти поступки. И просмотреть, мы всегда вдруг можем увидеть, что вот тут у нас был один поступок был правильный, второй тоже. Но они как-то повернули уже не совсем туда, куда бы мы хотели. И вот это видеть, это все сверху, немножко не каждый поступок сам по себе, а немножко более глобально. Для этого нам есть вот это время Элуля. Сейчас я еще рассмотрю немножко недельные главы, которые у нас будут сейчас и как. Мы всегда, у нас сейчас будет Паршат, следующая недельная глава Паршат Китеце. После Китеце есть недельная глава Китаву. В ней у нас есть благословение и проклятие. И всегда недельная глава Китаву должна обязательно быть до Рош ха-Шана. В этом году она будет даже не только одну неделю до Рош ха-Шана, а даже две. Но это обязательно всегда читать до Рош ха-Шана. И у нас есть такая поговорка «Тихле шана векирутеа», чтобы закончился год его проклятия, «Метахэльшана увихутеа», чтобы начался год его благословения. Видите, мы уже дошли до и закончили обычаи месяца Илюль, и так как у меня не так много времени, я уже начинаю, и я хотела бы просмотреть много вещей, которые связаны с Рош ха-Шана, я перехожу сейчас к вещам, которые связаны с Рош ха-Шана. Я рассматриваю день, последний день года, это день перед Рош ха-Шана, как мы себя в нем должны вести. И еще одна до этого маленькая вещь. И тут есть, в этом есть разница между ашкназим и между сфарадим. Сфарадим – это евреи-выходцы из восточных стран. Они, начиная с начала месяца Илюль, начинают говорить слихот. Значит, они встают в полночь или перед восходом солнца, и они говорят стихотворение. И тут есть разные обычаи. У сфарадим они каждый день говорят те же самые стихотворения. Они писались в 10, 11, 12 веке. Ашкназим, это выходцы из западных стран, у них немножко другое. У них каждый день говорят другие стихотворения. И вы должны решить, как вам, что вам ближе к сердцу. С одной стороны, когда я каждый раз говорю то же самое, есть люди, у которых у них на это как будто бы уже отключается мышление, и они в какой-то мере начинают уже как будто не замечать, что они говорят. А есть люди, которые наоборот, когда это повторяется то же самое, у них это их более расчувствует, это уже что-то знакомое. Вы должны выбрать, кто вы такие, и тут нет никакого, это зависит только от человека, и то, и другое очень правильное, и каждый, чтобы делал как для него, и что его более расчувствует, что для него более будет близко к сердцу. Ашкназим это говорят обязательно 4 дня до Рош ха-Шана. И это обязательно должно начаться в воскресенье. Значит, это два это особенности ашкназим. Сфарадим говорят целый месяц слихот. Ашкназим говорят его обязательно, есть два правила. Обязательно, чтобы было 4 дня до Рош ха-Шана. И это обязательно начать в воскресенье. В этом году, если мы начнем говорить слихот воскресенье, у нас будет только 2 дня до Рош ха-Шана, потому что Рош ха-Шана вторник, только у меня воскресенье, понедельник, только 2 дня, а мне нужно 4. Поэтому ашкназим в этом году начнут неделю до, так как нужно обязательно, чтобы было 4 дня, и нам надо начать это именно и только воскресенье. А почему так важно, чтобы было 4 дня? В этом есть много объяснений, я обычно даю 2. Одно это когда в Торе написано о жертвоприношении Паршат Пинхас в книге Бамидбар, там каждый раз говорится, что жертву надо приблизить, бейкрафтем. А в когда говорится о жертвоприношении в Рошашана, говорится васитем, и сделайте. Мне кажется, что на русском, когда переводили, они всюду переводили то же самое. Как мне кажется, когда я проверяла. И говорит устное предание, почему про Рошашана говорится сделайте, а не говорится принесите или приблизьте. Потому что в Рошашана мы должны быть, как будто бы сделать себя очень достойными. Чуть ли не как достойный приближение к Всевышнему. На иврите курбан – это приближение. А если у нас есть изъян, мы не можем быть, не можем приблизиться к Всевышнему. А у нас жертву проверяют для того, чтобы понять, у нее есть изъян или нет, 4 дня. Поэтому мы также себе даем 4 дня перед Рош ха-Шана. Это минимум, больше, еще лучше. А другое мнение, это у нас есть между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, это следующая тема, которую мы начнем рассматривать, у нас есть Асерет Йемей Тшува, 10 дней раскаяния. И у нас должно быть 10 дней, в которых мы могли бы взять и обдумать, понять, что мы делали правильно, что нет, как исправить. Но когда мы доходим до этих 10 дней, в них нет 10 дней, чтобы мы могли по-настоящему сесть и думать о себе. Первые 2 дня – это 2 дня Рош ха-Шана. У нас нет времени для себя, мы весь день только молимся. Потом у нас есть шаббат. Шаббат не занимается такими вещами. А потом последний день 10 дней раскаяния – это Йом-Кипур, это уже финал. И у нас оказывается, что не хватает нам 4 дня. И поэтому мы добавляем вместо этих 4 дней 4 дня перед Рош ха-Шаной. Есть мнение, что также день перед Йом-Кипуром. Это очень особый день, и мы тоже в какой-то мере не совсем можем им пользоваться. Поэтому мы хотим, чтобы у нас было 4 дня, которые это покроют. И поэтому 4 дня до Рош ха-Шана мы берем и уже начинаем говорить слихот. Как я говорю, в этом году это будет больше, чем 4 дня. И мы это говорим, и тут есть 2 варианта. Это надо говорить в то время, когда человек сам собой, и ничего его не будет отвлекать. И это мы делаем. И зависит, вы сова или жаворонок. Жаворонкам это более, конечно, подходит делать это утром, перед тем, как вы идете на работу и начинаете день. А совам это более подходит делать, как вы понимаете, вечером, ночью, перед тем, как вы идете спать. И это у вас каждый выбирает... Извините, что ему подходит и как ему что-то, что ему более будет правильно для его души, для его понятия себя, когда он это в какой-то мере взять себе 5 минут, 10 минут и сесть и обдумать, что со мной, как, куда, что я делал, что мне кажется было великолепно и надо продолжать следующий год еще более, что было не совсем так и стоит это больше не делать. И у нас цель это не оплакивать прошлое, а цель на базе прошлого, как правильно построить будущее. И это у нас в какой-то мере то, что мы делаем в это время. А когда, и как я вам сказала, слихот можете повторять, если вам какая-то слиха, какое-то стихотворение очень понравилось, можете повторять каждый день то же самое, или наоборот, каждый день новое. У нас есть ашкназим, каждый день они новые стихотворения, но это зависит от того, как вы к этому относитесь, и как вы это ощущаете. Это они, как я вам говорю, писали в 11-12 веке, что это не вещь, которую решили даже мудрецы, это намного позже. А как построены слихот? Они имеют особое построение. Мы начинаем с тем, что мы говорим о шрей, но снова это совершенно не обязательно. Я только говорю, какое построение. Мы начинаем с того, что мы говорим о шрей, это 145-й псалом. Потом мы говорим цитаты о величии Всевышнего, о его царстве. Потом у нас есть 13 качеств милосердия, которые их можно читать только в случае, если есть 10 мужчин. Если нет 10 мужчин, мы это не читаем, мы только это читаем глазами, не произносим. Потом есть стихотворение, потом еще раз 13 качеств милосердия, которые, как я говорю, только если есть 10 мужчин, можно их читать. Потом еще раз стихотворение, и так это чередуется. И последнее стихотворение, оно считается самое главное, самое важное, и в нем есть припев. А если у вас нет времени, я вам предлагаю именно выбрать его. Но вы совершенно не обязаны вообще читать стихот. Потом есть цитата о том, что Всевышний желает, чтобы мы исправились, и принимает исправление. И тогда мы читаем ведуй, о котором мы завтра будем рассматривать. Это у нас, это называется короткий ведуй, в котором у нас есть все 22 буквы алфавита. И мы просим прощения по всем буквам алфавита, если мы сделали что-то неправильное. И потом у нас есть таханун. Это мы, там есть еще некоторые, несколько слихот, которые всегда повторяются, точно такие же. И потом есть таханун, это тоже часть молитвы. Это то, что, конечно, это только я вам, они не короткие слихот. И лучше сказать мало, но обдумать и обчувствовать, чем сказать все, что написано, и просто, понимаете, не иметь в виду ничего и не расчувствоваться. Поэтому каждый должен решить, сколько и что он хочет, и как, и есть у вас вообще в это время. Или можно просто 5 минут перед сном, или 5 минут перед тем, как вы выходите на работу, взять, сесть с собой и подумать, что и как. Это вот глобально цель слихот. Последний день года мы принято, что говорят, намного больше слихот. Если, скажем, мне примерно 20 минут берет говорить слихот каждый день, в день перед Рош ха-Шана мне возьмет чуть ли не 2 часа. Там намного больше слихот, но снова вы совершенно не обязаны. Я только говорю глобально, что это есть. Тоже можете выбрать только одну слиху и только ее сказать. И может даже это не сказать. Совершенно не обязательно. И у нас теперь то, что принято, что если сейчас вы пишете кому-то письмо, мы, начиная с месяца Илюль, мы всем, когда мы пишем письма, разговариваем, мы всем желаем, чтобы у всех был хороший год и все, что были записаны в хорошую книгу жизни. Сейчас я перехожу уже к Рош ха-Шана. Я постараюсь также рассмотреть, я думаю, что если вы и пользуетесь, идете в синагогу и пользуетесь, сначала мы рассмотрим то, что обязательно знать на Рош ха-Шана, а потом я рассмотрю то, что не обязательно, и если вы идете в синагогу и читаете молитву, чтобы в какой-то мере немножко понимать, что, почему, как, и если есть отрывки истории из пророков, почему именно они, а не что-то другое. И как-то их разъяснить. Это снова зависит от того, сколько у нас будет время на Рош ха-Шана. Мы женщины, и мы готовим, у нас есть несколько вещей, которых нам нужно на Рош ха-Шана. Одна из вещей – это что одеть, а вторая – это что есть, что приготовить. И мы сейчас, так как я вижу, у нас есть еще полчаса, мы к этому почти полчаса, мы к этому отнесемся. Первым делом на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. В Йом-Кипур мы посмотрим потом, но есть что-то общее. Принято, что мы одеваем одежду, которая должна быть праздничная, но не чересчур праздничная. Мы не можем Рош ха-Шана себя чувствовать вообще, как будто мы королевы. Если это Суккот, если это Песах, вы можете одеться в самую дорогую вашу одежду. Чувствовать себя просто принцессой или королевой. А в Рош ха-Шана это неправильно. Мы должны в Рош ха-Шана одеться красиво, уважительно, но не в такую одежду, в которой два ограничения. Не в одежду, в которой я себя чувствую слишком хорошо. И не одежду, которой я буду все время ей заниматься. Как сесть, как встать и только думать о ней. Я должна одеться так, что я забыла вообще, что я в ней одета. Но это должна быть праздничная одежда, но не чересчур. У моей мамы, Зихрона Левраха, были правила, что надо одеться или в белое, или в синее, или сине-белое. В Израиле ходят во всевозможных цветах, всевозможные формы одежды, но когда-то это как были такие обычаи. Но снова сейчас это вас совершенно не обязывает. Вы, если придете в синагогу, увидите, что все одеты совершенно во всевозможные цвета. В Йом-Кипур есть одно ограничение. Принято, что в Йом-Кипур не ходят с золотом. Если можете носить украшения из серебра, но не из золота, потому что Йом-Кипур – это день, когда Всевышний нам простил золотой грех золотого тельца, и мы в этот день не упоминаем золото. И главное священник, когда он входил в святая святых, он входил в белую одежду, в которой не было золота. Есть то, в Йом-Кипур одевает белую одежду. Но это снова не обязательно, я только говорю, что есть такой обычай. И сейчас кухня. Мы же занимаемся едой. Мы должны знать, что подать. И Рош ха-Шана это 2 дня подряд. И вы хотите, с одной стороны, чтобы была, конечно, праздничная еда. С другой стороны, вы же хотите тоже участвовать в молитве. Вы хотите, чтобы была вкусная еда для всех, но не заниматься этим слишком. Поэтому я вам советую как можно раньше начать готовить все, что можно для этого. И у нас есть такое особое, что принято есть в ночь Рош ха-Шана, вечер Рош ха-Шана. И это слово, это не обязанность, совершенно не обязательно. Это такой обычай. Этот обычай написан в законе, написан в Шулхан Арухе, написан также в Мишне о том, что принято в Гемаре, что принято есть в этот вечер. или написано в Мишне, и это в Геморе. И это вопрос, что мы едим. И это мы как будто просим Всевышнего хороший год, а мы будем это просить в молитве. А во время еды мы в какой-то мере себя ведем как два очень любимых людей, которым мы пользуемся намеками. Вы знаете, когда вы кого-то очень любите, и вы с ним очень близки, вы когда ему принесете подарок, вы можете ему даже принести камешек. Что-то какая-то символика между вами. Или цветочек. А если человек как будто более далекий, вы не будете ему такие вещи приносить, вы должны принести что-то, что имеет какое-то значение, какую-то ценность. Так мы в Рош ха-Шана решаем, что мы Всевышним любимы. И мы говорим вот такими знаками. И мы приносим в... Значит, что мы едим. И тут у нас есть целое перечисление. Мы берем халы. Принято, вы увидите, что если вы в Израиле, все халы будут круглые. Так принято в Рош ха-Шана и день перед Йом Кипуром, и в Ошана Раба печь круглые халы. У моей мамы даже были целые обычаи, что пекли круглую халу, на нее делали форму птички на халу, а делали также лестничку на халу. Это зависит от Рош ха-Шана или Йом Кипур. Йом Кипур уже поднялся на небеса, получил вторые скрижали. И, значит, женщины, когда готовили еду, они хотели понимать, что это имело какие-то символики. Если хотите приготовить птичку, это очень просто. Берете жгучик, жгут из теста, его завязываете, вверх делаете как птичку, а нижнюю часть жгутика вы зарезаете на некоторые части, так просто ножиком, и у вас получается такой как будто хвостик птички. А лестница совсем просто, два жгутика, и между ними еще такие маленькие жгутики кладете, у вас получается лестница. На круглую халу я делаю, конечно, это там, тот шаг кладу наверх, я делаю такой маленький, тоненький, и я их кладу сверху, и они вот так восходят вместе, и потом я их пеку. У нас при этом в Рош ха-Шана не есть еду, которая она очень соленая, острая, в какой-то мере кислая. Мы едим более сладкие вещи. Это не, я пользуюсь солью, я пользуюсь перцем, только в какой-то мере немножко менее. И я именно из репертуара моей еды я выбираю именно те вещи, которые немножко более сладкие. Понимаете, как это менее острый и соленый. Потому что мы хотим, чтобы у нас год был сладкий. И мы берем халу. В нашей семье, начиная с Рош ха-Шана до окончания Суккот, на столе стоял мед, и мы халу макали в мед. Мы также можно в соль и также в мед, что это символика того, чтобы год был сладкий. И в Европе, как вы знаете, в это время года есть только морковка, и кроме морковки есть, может быть, лук и яблок. Поэтому в Европе пользовались тем, что есть, и свекла. А как вы знаете, в Израиле это совсем другой климат, и тут есть очень много всяких овощей и фруктов, и поэтому я рассмотрю, чем пользовались в Израиле. А как вы понимаете, в Европе всего того, что из этих всей экзотики, ничего такого не было, и поэтому евреи выбирали то, что есть. Сейчас все очень доступно, все есть всюду, все перевозят из всех мест, поэтому все намного легче все достать. Так мы берем, я сейчас рассматриваю не в порядке, мы берем финики. Вы знаете, в Европе не всегда были финики, поэтому если вы никогда этого не встречали это или не видели, чтобы такая вещь писалась там в древних книгах, это понятно, потому что в Европе этого не было. А первоначально евреи пользовались финиками в вечер Рош ха-Шана, и они на это говорили, на иврите финик – это тамар. На иврите там – это заканчивается. И мы просим о том, что все наши враги закончились. Свекла на иврите называется селек. Видите, очень похожее слово. А на иврите лейсталек – это пойти вон. Так мы также берем свеклу и едим свеклу и говорим, что наши враги исчезли. Сгинули, можно так сказать. У нас есть также лук-порей. На иврите называется калки. Так мы готовим что-то из лук-порей. Можете это сварить в супе. Можете, я из этого делаю такие маленькие ладушки. Я просто беру, добавляю, беру лук-порей, их немножко его тушу, добавляю туда яйца и немножко муки, перемешиваю и делаю из этого ладушки. Просто я хочу, чтобы это было так же. И один из того, что мы в этой мере едим знак, Рош ха-Шана, и я хочу себе тоже облегчить, чтобы это была также часть нашей еды, и моя семья это уже знает, и им это очень нравится. И карты тоже напоминает слово лихро. Лихро значит взять и отрубить. что Всевышний взял и отрубил всех наших врагов. Какая разница, чтобы они пошли вон и отрубить? Мы считаем, что есть духовное понятие. Значит, если мы ведем себя неправильно, в духовном мире есть на нас в какой-то мере вот какое-то давление. И мы хотим, чтобы... И у каждого человека есть у него духовные силы, которые дают ему силу. И мы хотим, чтобы вот эти духовные силы не имели наши враги. А потом есть понятие, те враги, которые уже бессильны, и они уже в какой-то мере физически, чтобы они тоже взяли и сгинули. Просто я говорю, почему так много мы говорим о всем нехорошем. И когда мы говорим о врагах, это может быть болезнь, это может быть любая вещь, которая неприятная нам, которая сходит на нас. Это были у нас нехорошие вещи, которых мы хотели, чтобы у нас исчезли. Потом мы также хотим, чтобы мы размножались, уж у нас было все много и хорошего. Мы берем гранаты. И мы берем зернышный гранат, и мы говорим на это, что Всевышний нам помог, чтобы у нас размножались наши хорошие поступки, как гранат. Потому что в них много зернышек. Мы также берем фасоли. Вы знаете, есть особые фасоли. У них в одном стручке есть много фасоли. И это, есть особые такие фасоли, у которых такая черная точечка. Они называются на иврите губья. Губья – это слово «вербот» – «размножаться». И мы это говорим также, чтобы мы размножались, и наши поступки тоже размножались. Мы также берем рыбу, и мы говорим на рыбу много вещей. Рыбы, как вы знаете, когда они мечут икрой, это очень много икры. Это чуть не понятно, какое количество. Это животные, которые размножаются больше всего. И мы просим Всевышнего, чтобы мы также размножались, как рыба. А рыба также скрыта водой. Мы просим Всевышнего, чтобы мы были скрыты от всех наших, любой какой-то неприятной вещи. И веки у рыб нет век. И мы просим, чтобы какое-то понятие, что Всевышний наблюдал на нас, все время было. И чтобы у нас не было вот это ощущение, как будто Всевышний скрывает свое лицо от нас. Есть понятие, когда мы вдруг ощущаем, что у нас нет связи с Всевышним. Чтобы такого не было. Принято также варить голову. Можете барана. Я никогда такого не готовила. А можно... Я всегда готовлю голову рыбы. Только надо ее хорошо промыть. Я ее потом замораживаю. Потому что в Израиле часто в голове рыбы есть всякие... как они называются, топилим, есть всякие паразиты, я их замораживаю, а потом, когда эти паразиты замораживаются, они у них не вот эти, то, что прилипают, они в какой-то мере отпадают, и потом я это хорошенько промываю, и тогда я это варю вместе с рыбой. И мы берем кусочек от головы рыбы, и мы говорим, чтобы мы были голова, а не хвост. Теперь я видела, что кто-то поднимает руку, только вы мне скажете, спросить сейчас, отнестись к этому сейчас или позже, как вы решаете. Только я постараюсь оставить время, чтобы на это ответить. И мы также берем яблоко и макаем в мед и говорим, чтобы у нас был хороший сладкий год. Именно яблоко в мед – это что-то новое, это что-то, что придумали ашкенази, потому что у них не было в устном предании это не написано, потому что просто этого у нас не было ничего другого, кроме яблока. А мы также добавляем морковку. Моя мама из морковки готовила тимес. Это такое, она варила морковку с немножко жареным луком, с сахаром, с немножко соли. И туда даже клала такое тесто. Это очень любили. Это у нас был гарнир. Значит, скажем, фасоль, свекла. Это у нас все был, понимаете, как гарнир к мясу. Вот эти также ладушки, которые я готовлю из лук-порея. Итак, у нас, понимаете, как это одновременно и на Рош-Ха-Шана, и также в какой-то мере это часть нашей еды. Так что нам не надо было готовить в два раза больше. Хотите приготовить по-другому, пожалуйста, я только передаю, что я делаю. Часть из этих вещей я делаю заранее, замораживаю, и когда они отмораживаются, они совершенно свежие, и никто даже не знает, что они были заморожены. Только надо знать, скажем, рыбу готовую я никогда не замораживаю, но я ее готовлю, делаю из нее даже котлеток, замораживаю, а потом только беру и варю перед Рош-Ха-Шана. И мы также берем морковку, которую мы приготовили, и мы на нее говорим «ше ихбус хулутейну». На идыше морковь – это «мерн». А на идыш, как на английском, «more» – это «больше». Так мы говорим, чтобы мы также размножались, потому что там у нас не было всяких других вещей. И мы просим, чтобы мы размножались. Мы просим, чтобы наше имущество размножалось, чтобы наши дети размножались, наши хорошие поступки размножались. И есть, кто говорит также на Геза, что Всевышний на нас решал хорошее решение. На иврите «ликзор» – это хорошее решение. И принято морковку резать именно кружочками, что-то напоминает монетки. чтобы было много монеток. Видите, мы хотим все возможные знаки. Можете сами придумать какие-то знаки, если вы хотите, или что-то вам что-то напоминает, пожалуйста. Это то, что мы едим в первую ночь Рош ха-Шана. У нас принято так же, что мы это едим во вторую ночь Рош ха-Шана. И это такой обычай, это совершенно не закон. Мы, конечно, перед Рош ха-Шана должны зажечь свечи. Только так как это праздник, вы знаете, что в праздник можно переносить огонь. Поэтому вы можете взять и оставить огонь, и от него зажечь ваши свечи даже позже. Не обязательно, как шаббат перед заходом солнца, там 18 минут, или в Иерусалиме 40 минут до захода солнца. А вы это можете даже сделать после захода солнца, когда у вас, если у вас есть уже огонь, только это принято взять и зажечь до того, как делается кидуш. И когда мы зажигаем свечи, мы говорим на это два благословения. Что мы зажигаем свечи праздника, и потом мы говорим, что мы взяли и дожили до этого времени. А потом, когда мужчина говорит кидуш, мы, он тоже говорит шехияну на кидуш, и мы тогда на это не отвечаем аминь. Это, но вы можете зажечь свечи, как вы хотите и когда. Во второй день Рош ха-Шана мы еще немножко будем рассматривать зажигание свечей во второй день. Первым делом, я не могу зажечь свечи во второй день, только когда уже полностью закончился день. Мы не имеем права с первого дня Рош ха-Шана ничего готовить на второй день. Потому что каждый день имеет свою святость. Если что-то осталось, пожалуйста. Но специально с первого готовить на второй мы не можем. И мы зажигаем свечи уже когда вышли звезды. И второй день, он как будто продолжение первого. Это у нас называется Йома Арихта, один длинный день. Теоретически Рош ха-Шана по закону Торы только один день. Но так как был всегда вопрос, когда первый день начинается, это будет этот день или другой день, мы делаем это два дня. Вы знаете, что в диаспоре все праздники делают два дня, в Израиле все праздники делают только один день, кроме Рош ха-Шана. Рош ха-Шана всюду делают два дня, а Йом-Кипур всюду делает один. Потому что поститься два дня, это же очень сложно. И мы зажигаем от горящей свечи во второй день свечи, праздничные свечи, только уже когда вышли звезды. И мы на них тоже говорим те же самые два благословения. Но так как это продолжение, это как будто один праздник, с другой стороны, это совершенно новый день. Поэтому очень желать, это не обязательно совсем. Если нет ничего нового, мы все равно говорим. Говорим шехьян. Но если можно, есть такой обычай, что желательно, чтобы во втором дне было что-то новое. Это может быть у вас новая одежда, которую вы одели перед зажиганием свечей, и говорите и на свечи, и на вашу новую одежду. Это может быть на новый плод. А то, что я обычно делаю на второй день Рош ха-Шана, я на десерт готовлю айву. Наша семья очень любит айву, и как раз она поспевает в это время года. Я ее не готовлю обычно до Рош ха-Шана, и в Рош ха-Шана я ее готовлю, и это я подаю на второй день, как десерт, а во время зажигания свечей я это кладу на стол, и я говорю шехияну на свечи и на айву одновременно, и потом, когда я ем айву, я на нее уже не говорю шехияну, потому что я на нее уже сказала шехияну во время зажигания свечей. Но если у вас нет ничего нового, вы все равно говорите шехияну на зажигание свечей. В сам Рош ха-Шана у нас есть, у мужчин есть обязанность слушать трубение шуфара. У женщин по закону нет мицвы слушать трубение шуфара, потому что это вещь, которую надо исполнять. Это называется мицват асе шазман грама. Это вещь, которую надо делать и связана со временем. Любую вещь, которую нельзя делать, мужчины и женщины равны. Все, что мужчине запрещено, мне тоже запрещено. Кроме одной вещи, я вам расскажу по секрету, это бриться лезвием. Мужчине запрещено бриться лезвием, не разрешено. Но я предпочитаю, что мне не надо было бриться лезвием, я имею в виду лицо. А все вещи, которых надо делать, в этом есть разница. Если это вещь, которая связана со временем, женщины не обязаны. Если это вещь, которая не имеет никакую связь со временем, женщины обязаны. Скажем, вера Всевышнего, я обязана, это вещь, которая не имеет никакой связи со временем. Кроме шаббата, шаббат женщины обязаны, хотят иметь связь со временем. Песах, женщины обязаны, хотят иметь связь со временем. я обязана есть мацу, как мой муж, без никаких разниц. И также Ханука и Пурим – это два закона, которые не от мудрецов и связаны со временем, то, что надо делать, и женщины тоже обязаны. Рош ха-Шана – состояние очень интересное. По закону Торы я не обязана слушать рубение шофара, потому что это вещь, которую надо делать и связана со временем. Но моя прабабушка и всех наших, нас, наших прабабушек, прапрабабушки в какой-то момент встали все вместе и сказали, мы обязываем себя слушать трубение шофара. И я, как их прапраправнучка, сейчас обязана слушать трубение шофара. Меня не Всевышний обязал слушать трубение шофара в Рош ха-Шана, а меня моя прабабушка в это обязала. Может быть, даже прабабушка меня это обязала. Поэтому женщины, с одной стороны, обязаны слушать трубение шофара, но они, их необязанность, она не на уровне Торы. И почему это я подчеркиваю? Поэтому очень желательно, или может даже обязательно, слушать трубение шофара от мужчины, а не чтобы трубила шофар женщина. Значит, если нет другого варианта, я могу трубить шофар для себя, но я не могу трубить для мужчины, потому что я не обязана, он обязан. Я обязана из моей прабабушки, а он обязан, потому что его это обязал Всевышний. И достаточно услышать 30 звуков. Сейчас я рассмотрю, как они слышатся. Мы всегда начинаем, и, может быть, этим я закончу, я вижу, что у меня остались 9 минут. Мы начинаем прямым звуком. У нас, значит, есть 3 варианта. Видите, я только успела написать 1, 2. Значит, у нас есть вот такой голос. Прямой голос, потом ту-ту-ту, снова прямой голос. Потом у нас есть, видите, прямой голос, потом сломанный голос, потом дребезги. Потом снова прямой. И есть, конечно, прямой, дребезги и прямой. Значит, есть осколки и есть дребезги. Это как я их просто делю. И вот это, значит, и это символика того, что мир сначала был абсолютно полноценный. Мы уверены, что будущий мир будет абсолютно полноценный. А по дороге, вы знаете, у нас есть что-то сломано, что-то в дребезге. И это также символика плача. Когда я всхлипываю, есть 2 формы плача. Или я могу плакать. Видите, поэтому есть как будто вот, когда это дребезги, или когда это такие сломанные части. То, что называется труа, это вот это такие, когда они очень-очень маленькие, и шварим, когда они в какой-то мере более большие куски. И как видите, у нас это считается 10 голосов. Как вы видите, тут у меня 1, 2, 3. Тут у меня 1, 2, 3, 4. И еще раз голос, прямой голос. Потом дребезги и прямой голос. Это еще 3. И это вместе 10. В момент, когда вы услышали такую вещь в 3 раза, значит, это 30 голосов. Это достаточно. В синагогах обычно трубят 100 раз. Но это совсем не обязательно. То, что надо, это услышать только эти 30 раз, и это достаточно. У нас в этом году начинаются также законы Шмита. Мне кажется, вы о них уже слышали и вам о них рассказывали. Сейчас, пожалуйста, если есть вопросы, я видела до этого одну поднятую руку. Пожалуйста, можете спрашивать то, что вы хотите.
Ой, спасибо вам огромное, Рабанит Хава, уважаемая. Я все записала. Успела записать и Безрат Ашем Блинедер. Завтра я это опубликую в группах «Прекрасный Толдот». И вот, также спасибо. Я точно знаю, что Рав Зев Гершензон, он для нас снял маленькое видео именно как трубить шофар. Поэтому вау, тоже вы сможете это... Да-да, вот я попросила это сделать, чтобы это могли все это увидеть.
В свое время, когда это еще было в Толдот, я даже приносила шофар и сама пробовала как показывать, как трубить. Значит, я немножко там умею, я же видела, как папа трубил, как все вокруг трубят. Когда была маленькая, я, ну, знаете, тоже баловалась этим. Но я так очень рада, что это будет делать мужчина по-настоящему, как это правильно слышать.
Это действительно очень сложно. Нас... Я пробовала.
Да, это непросто. Надо научиться. Но я училась с маленького возраста, когда была маленькой. И у нас еще одна вещь. Это будет не этот, а это будет не следующий, а через. Есть такое понятие. Мы просим прощения у всех. И есть понятие аннулирования проклятий, если кто-то думает, что его кто-то проклял, или там он даже сам о себе что-то подумал или сказал, мы такую вещь обычно делаем перед Рош ха-Шана, и Толдот и Шарун, они очень милые, и они согласились, для этого надо 10 мужчин, А если кто-то хочет записаться для этого, пожалуйста, мы такую вещь тоже дадим такую возможность. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вот на самом деле это действительно здорово. Милые женщины, если у вас есть вопросы, у нас осталось ровно 5 минут, потому что я вижу, что у нас уже следующий лектор подошел. Да, Мирьям. Мирьям, я включаю вам микрофон. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Пожалуйста, Хая, большое вам спасибо.
Вот так, да?
Мирьям, пожалуйста, я вас слышу.
Здравствуйте, Рабанит Хава. Вот ты человек, а если человек как бы, случайно кого-то проклял, не знаю, что-то сказал или подумал нехорошее о ком-то, это как-то можно исправить?
Поэтому я вам говорю, так у нас есть вот это понятие, чтобы аннулировать эти проклятия. Пожалуйста, можно присоединиться, мы это делаем.
То есть, если я присоединяюсь, то если я там кого-то что-то про кого-то сказала...
Или кто-то вас, все равно.
Все равно, да? То есть в любом случае это работает с две стороны, да?
Я так думаю. Значит, кто написал эту молитву, это Хида, Раби Хаим Давид Йосеф Азулай. Он был очень известный каббалист, есть улицы в честь него. И я пользуюсь тем, что он написал, я ставил после себя. Я больше ничего не знаю, не понимаю, понимаете? Это, конечно, очень известный человек, очень уважаю всеми. И это называется аннулирование проклятий, которое написал Хида в книге Ципорон Шамир. Просто если кто-то хочет знать, откуда я это... Вернее, ну кто будет читать,
спасибо, это нет. Огромное пожалуйста, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам большое, Мирьям. И Аня хочет задать вопрос. Секундочку, пожалуйста. Сейчас я включу тоже микрофон.
Шалом, Рабанит Хава. Я уже написала, вот ситуация такая. Автоматически сказала человеку шалом, а он мне сказал, да пошла ты, это Хилул Ашем. Я расстроилась, потому что я уже не знаю, но это же, помогите разобраться.
Это вы сказали или вам он сказал? Вы
мне написали. Я сказала шалом, а человек мне автоматически сказал, да пошла ты. Но ведь шалом это одно из имен Творца.
Да, я понимаю. Но вы не должны переживать. Это значит, у него должно быть было плохое настроение, что-то с ним произошло нехорошее.
Ну ведь я виной стала этому. Спровоцировала.
Нет, не думайте никак. Наоборот, простите ему. И у нас считается, что человек, который прощает, когда к нему так относятся, когда он со всем сердцем, а к нему так относятся, это называется «нелавим вейнам ульвим», кого задевают, и он не задевает. «Шувим хапатам вейнам ахивим», слышат, как их унижают, и они молчат, на них стоит весь мир. И Всевышний хотел, чтобы на вас стоял весь мир. Вы чем-то очень помогли миру.
Никаких у меня обид нет. Никаких обид нет. Просто я думала, что я виновата, что надо было молчать.
Нет, вообще никак. И в этот момент все, что вы попросите, Всевышний вам даст. Это...
Амен.
Мама, даже платить деньги, только что в этот момент попросили за нас то, что мы хотим. Как присоединиться из других стран, просто, пожалуйста, напишите в Додот и Ширун. И если вы хотите, можете присутствовать, когда мы это будем читать, и вы сможете это увидеть.
Я думаю, что будет отдельное объявление. Следите за анонсами, мы сделаем какое-то прямо очень яркое объявление, вы не пройдете мимо.
Да, пожалуйста. Теперь меня спрашивает Эстер, что делать с родителями, если нам очень-очень тяжело их уважать. У нас считается уважение родителей, как раз это говорится в нашей недельной главе, считается как самый тяжелый закон. Да, очень-очень тяжело. Можно перед тем, как вы приходите к маме, если вы не живете с ней, поспите, поедите, возьмите даже, может быть, успокоительное, и потом пойдите к маме. Я понимаю, в некоторых случаях это очень тяжело. Кто хочет записаться на аннулирование проклятий, тут есть один человек, его зовут Рав Моше Копитман, есть на главной странице Тольдот.
В блогах
Тольдот.
Плюс есть
статья. Там надо пойти по форме и записаться. Я просто повторяю слова, которые мне сейчас говорят, ничего не понимаю. Просто повторяю.
И скоро будет объявление в группах.
Да, и будет объявление о всем этом. В каких днях говорят 4 дня слихот? Значит, мы всегда начинаем с воскресенья до Рош ха-Шана, и мы должны начать с такого воскресенья, что от него было бы 4 дня. В этом году будет не 4 дня, а будет больше, будет даже 8 дней. Потому что мы начнем в воскресенье, которое будет перед Рош ха-Шана. Значит, тут мне говорится, кто-то пишет, что прощение. У меня такой вопрос. Для меня простить – это значит принять. А я не могу принять ситуацию, из опыта все опять повторяется. Значит, тут есть эта вещь, которую, конечно, надо спросить, что и как. Есть вещи, которых мы не должны прощать. Мы не все обязаны прощать. Но когда мы, и поэтому я должна, если вы хотите, можете кому-то написать, что и о чем идет речь, для того, чтобы понять, мы не должны немцев прощать. Извини, что я говорю такую ужасную вещь, которую ужасно себя вели. И каждая вещь имеет свои правила. Но мой папа всегда говорил, что он всем прощает не для других, он всем прощает для себя. Потому что в момент, когда вы не простили кому-то, вы все время в этом. Вы идете спать с этим, вы встаете с этим. Вы все время об этом другом человеке думаете. Ему даете уйма места в вашей жизни. Простите, отпустите не для него, для себя, чтобы он не занимал у вас вообще время в голове.